Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И наш замечательный гость, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
Наше досье.
Протоиерей Алексей Уминский родился в Москве в 1960 году. Окончил Московский областной педагогический институт имени Крупской и 8 лет преподавал в общеобразовательной школе французский язык. В 1990 году стал священником. Первые несколько лет служил в Подмосковье. С 1993 года настоятель столичного храма Живоначальной Троицы в Хохлах. На телеканале «Культура» вел программу «Дела житейские», а затем сериал «Тесные врата», который был посвящен житиям святых. С 2003 года ведущий программы «Православная энциклопедия».
Позвольте начать с поздравлений, потому что мы сегодня в день Пятидесятницы, у вас двойной праздник, престольный праздник храма, поэтому, наверное, для вас это вообще какой-то особенно радостный день.
Особенно радостный день, конечно, особенно радостный, особенно торжественный, очень ответственный и всегда, может быть, такой один из самых напряженных дней в церковном году.
А вот мне всегда было интересно, ну, конечно, для христианина, особенно для священнослужителя, главный праздник, наверное, все же Пасха, да? Но престольный праздник того храма, где священник несет свое служение, он как вот в соотношении с Пасхой, в соотношении с другими праздниками ощущается?
Вы знаете, мне очень повезло, потому что, на самом деле, праздник сошествия Святого Духа на апостолов, он как раз завершает пасхальный цикл. Именно он именно с Пасхой связан. Вот когда мы начинаем праздновать Пасху, мы открываем цветную тревоть. Это новая книга богослужебная, которая продолжает богослужебный круг после Великого Поста. И вот праздник Троицы – это вот такая доминанта цветной триоде. Продолжается еще неделя до Дня всех святых, которым заканчивается цветная триоде. Поэтому это, вообще-то, единый пасхальный круг. Это пространство именно Пасхи. Поэтому для меня и Пасха, и Троица, они как-то вот связаны между собой и логически, но еще и вот таким празднеством, потому что Троица – это, конечно, продолжение пасхальной радости, с одной стороны. С другой стороны, это осуществление Пасхи. Прежде всего, Троица, день сошествия Святого Духа на апостолов, это осуществление подвига Христа, победившего смерть, разрушившего ад, обещавшего Святого Духа апостолам, вошедшего на небеса и пославшего в присутствие, божественное присутствие вместо личности Сына, личность Духа, присутствие на земле.
А мне вот интересно было всегда, интересна была такая бытовая деталь, как вообще называют храмы в честь того или иного праздника, той или иной иконы, кто это решает, как это определяется?
Ой, неожиданный для меня вопрос, надо сказать. Я как-то об этом не задумался, потому что всегда храмы, ну, наверное, строились по желанию той общины, которая этот храм потом посещала, которая этот храм потом созидала. И, вероятнее всего, это было связано с желанием тех, кто этот храм строил. Кроме того, храмы, наверное, возникали на месте каких-то особых чудотворных явлений, особенно если это связано с чудесами от икон Пресвятой Богородицы или святителя Четвертца Николая. Многие храмы связаны именно с такими вот явлениями. А вот наш храм Живоначальной Троицы, он свое название соотносит с Троицерковью Лаврой. Вот этот храм был учрежден первыми Романовыми, великой инокиней Марфой Романовым, патриархом Филаретом и их тогда еще маленьким сыном, будущим первым русским царем Михаилом Романовым из династии Романовых. Именно этот храм был построен именно как храм Троицы в память о Троице Сергиевой Лавры, и от этого храма они совершали свое паломничество в Троицко-Сергиевую Лавру. Кстати, вот эту традицию...
Пеша?
Не могу сказать вам, пешая или не пешая, может быть,
вряд
не очень
ли
пешая.
Потому, ходили.
Ходили, но вот мы возродили это паломничество, и уже в течение последних там 5 или даже 6 лет от храма идет пешее паломничество.
Ничего себе!
Прямо пешее?
Троица, Сергиевую Лавру. Вот на этой неделе 4 числа начинается пешее паломничество нашего храма от нашего храма до Троицы Сергия Лавры. Это уже много лет происходит.
А как маршрут пролегает?
Маршрут пролегает по лесам, специально выбранный маршрут, и остановки у храмов подмосковных, где нас хорошо уже знают, где совершаются ночлеги, молебны. Потом приход приходит в Троицу Сергию Лавру, вечером исповедуется и утром причащается святых христовых тайн.
Потрясающе.
И сколько, по времени?
Да, сколько времени занимает?
3 дня.
3 дня. Ну, вот я так и думал, что где-то около 3 дней.
Ну, потому что в паломничестве принимают участие не только молодые здоровые прихожане, но и дети.
Да и для молодых, в общем-то, 3 дня как раз, наверное,
дети,
тот срок, за который...
Да,
подождите, я пытаюсь понять, как
и
это?
И пенсионеры.
Это просто люди идут пешком, просто с заплечным идут... мешком.
Да.
И вы с ними идете.
Ну, я уже, так сказать, не совсем в силах.
Хотел только сказать, вот секрет вашей стройности и молодости в чем. Ежегодных 3-дневных пеших паломничеств.
Наш отец Александр Гумеров, наш замечательный священник, молодой наш священник, он с радостью вот много лет возглавляет это паломничество.
Потрясающе. И сколько в среднем человек в таком паломничестве участвует?
Ну, около 20.
И можно присоединиться, даже если ты нерегулярный прихожан?
В любой момент. Да? В любой момент. У нас в течение последних месяцев на сайте нашего храма висит объявление о паломничестве. Мы приглашаем в паломничество всех, кто... захочет принять в этом участие.
А регистрироваться не надо, можно просто прийти к храму.
Нет, ну, заранее надо зарегистрироваться, потому что мы проводим специальные встречи, подготовительные встречи, рассказываем, как это проходит. Это все довольно серьезное все-таки испытание, 3-дневный поход.
И когда, еще раз, когда он начнется?
4 июня.
4 июня, буквально через несколько дней.
Да, совершенно верно.
А расскажите, как отмечается престольный праздник в Женоначальной Троице в Хохлах?
Ну, я думаю, что, в общем, престольные праздники более-менее везде традиционно отмечаются. У нас на этот праздник обычно приходят не только наши прихожане, хотя троицких храмов в Москве довольно много. В храме всегда бывает очень-очень много людей, все прихожане стараются вернуться к этому моменту из отпусков или, наоборот, назначить свои отпуски после храма, после праздника Святой Троицы. Мы служим божественную литургию. Ну, конечно, храм украшается традиционно, как всякий русский храм, ветками дерев. Вот, и напоминает собой лес такой, цветущий райский сад, конечно, вот это украшение храма вот этими зелеными ветвями.
Очень трогательная традиция.
Да, но оно, конечно, это символ рая, символ райского сада, символ того, что Господь, победивший смерть, победивший ад, снова открыл нам двери в рай. И этим раем становятся наши храмы, если земной рай остался закрытым для человека, то... тот рай, который мы сегодня имеем, это наши храмы, это наша церковь на земле, вот это настоящий рай, где человек и Бог опять встречаются, и поэтому храмы украшены так чудно вот этим удивительными деревьями и цветами, и зеленой травой, и так ты заходишь в храм,
такой
который
запах.
Благоухает совершенно невероятно. Вот. Жаль только тех, у кого бывает иногда аллергия, они начинают чихать. Вот. Но мы открываем, конечно, все окна, потому что всегда...
Это в самом центре Москвы буквально. Буквально там в 500 метрах, в километре от Кремля.
В километре от Кремля, совершенно верно. Вот. После этого мы проводим, и у нас идет крестный ход, чтобы люди так немножко так вздохнули, потому что на Троицу принято служить, все это знают, особую службу, вечернюю, с особыми молитвами коледным преклоненными. Все знают, что от Пасхи до Троицы в храмах не делаются земные поклоны, нет коленопреклонений. Вот. И первые коленопреклоненные молитвы, то есть молитвы на коленях, молитвы перед алтарем, они читаются после литургии на вечерней. Вот мы проводим сначала крестный ход, и потом возвращаемся в храм на Великую вечерню, где читаются вот эти торжественнейшие, очень, конечно, длинные, напряженные, мощные молитвы коленопреклоненные, в одной из которых... Есть такие удивительные слова, которые вот так как-то вот, может быть, немногие знают о том, что в этот момент церковь молится даже и за тех, кто содержится в аду. Вот, есть такие слова, что молитва наша доходит до держимых в аде, что мы молимся и за них. И это действительно снова и снова как-то открывает нам потрясающую полноту любви Божией о том, что даже в аду человек Богом не забыт, даже в аду Бог не перестает любить человека. Вот что удивительно. И это вот праздник Троицы нам открывает это чудо. Ну, а после этого у нас прямо на улице мы устраиваем столы, вот, и устраиваем всеобщее угощение для всех, кто пришел к нам в храм или кто, может быть, в этот момент случайно проходит.
Мимо по улице идет, да. А сколько лет вы служите уже в этом храме? Ведь, по-моему, да, уже больше 20.
Больше 20, да, совершенно верно.
Вот как его только вернули церкви, да, так и вас туда назначили.
Нет, не сразу, не сразу. Я в тот момент, когда этот храм вернули в церковь, я еще служил священником-настоятелем Успенского собора города Каширы. Вот, и этот храм...
Знаю, да, этот и город, и храм.
И этот храм Святой Тоженачальной Троицы был приписан к храму святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садях. Тогда надо было многие храмы сразу забирать, очень многие храмы открывались, их надо было сразу начинать с них богослужение, храм был совершенно к этому, конечно, не готов. Но вот первым настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах стал мой духовник, протоиерей Сергий Романов, настоятель храма храма Святого Князя Владимира в Старых Садях. И первые богослужения, и первые вот... работы по восстановлению храма, они были, собственно говоря, сделаны прихожанами храма князь Владимир, которые, собственно говоря, и стали первыми прихожанами Живоначальной Троицы в Хохлах, когда я уже стал служить в Москве и стал священником храма князь Владимира. Какое-то время я служил в князь Владимире и постепенно вот стал заниматься Троицким храмом. Первая община храма Троицы, это была община храма князь Владимира в Старых Садях.
Ну вот удивительным образом ваш храм один из, на самом деле, редких храмов, в котором действительно, что бы ни говорили, храмы открыты, в храмах много людей, с каждым годом их становится все больше, но, тем не менее, вот именно какая-то такая вот община и такая именно церковная какая-то жизнь, и вне церковная, да, когда люди действительно вокруг своего священника, там, я не знаю, или вокруг своего любимого храма объединяются, вот этого такого же дыхания живого, его днем с огнем. Не так много храмов.
Вы знаете, в округе практически все храмы, которые окружают храм князь Владимир, они...
У вас там такой райончик,
райончик
интеллигентный.
Квинтэссенция старой Москвы.
Райончик, что надо, тут ничего не стоит.
Ивановская горка.
Да, Ивановская горка, Моросейка. Но на самом деле, может быть, это связано именно с тем, что сам район вот этот удивительный старой Москвы, все-таки сохранившийся, ну, лучше, чем какой-нибудь другой.
Ну, непростой район, там и Хитровка была когда-то.
А что Хитровка, извините меня? Хитровка – это же тоже, собственно говоря, жизнь Москвы,
да,
настоящая жизнь Москвы.
Да, безусловно, Гилеровский сколько об этом писал.
Совершенно верно. Это не то, что прямо такая клоака уже
была.
Нет,
я про другое. Просто само место, оно очень непростое.
Непростое, но в этом же, это же и хорошо.
Не знаю, вот у нас тут, например, в храме очень много народу, и много молодежи, и с детьми, и все. А вот такого ощущения, что мы друг друга знаем, что мы дружим, что у нас кроме там литургии еще что-то в жизни существует совместно, его нет. Ну, поздоровались там даже, может, где-то и пообщались, но единицами. А у вас в храме действительно ощущается прям такая вот, ну, извините мне это слово совковое, такой коллектив. Все друг друга знают, все дружат, все вместе как-то участвуют. Да.
Ну, многие храмы, вот которые... подобным храму Святой Троицы в Хохлах, имеют общины именно потому, что никак иначе эти храмы не могли бы восстановиться. Ну, вы себе представьте, я почему вообще об этом районе говорю? Это район, где практически нет жилых домов. Это район, откуда практически выселены все коммуналки в спальные районы Москвы. Это район офисов, район банков, район ресторанов, район клубов. Фактически все, там никого нет.
И народ съезжается совсем.
А храмов? Огромное количество. То есть, историческая Москва, храмовая Москва, сохранилась именно здесь, внутри Садового кольца.
А я, кстати говоря, в подтверждение ваших слов, не так давно, несколько месяцев назад, был на инициативном собрании по восстановлению, воссозданию, даже скорее, храма Успения на Покровке, который рядом с вами как раз находился, когда-то один из самых красивых храмов Москвы. Там депутаты собирались местных там, муниципальных собраний, законодательных, чего-то еще. Местные жители пришли, несколько человек. Вот у меня такое чувство, что это как раз все люди, которые там живут.
Наверное,
в этом районе.
Да, все они прихожане других храмов.
Все они прихожане других храмов, если прихожане чего-то, но все они в этом районе Истари, то есть там лет уже по 150-200, у каждого в этом храме Успения на Покровке кто-то чем-то в свое время занимался.
Ух ты! Ну, вот. Будет восстановлен храм.
Ну, вот собираются люди, что-то обсуждают уже 20 лет, на самом деле.
Для меня это немножко странная идея, мы переносим, потому что, на самом деле, храм, вот этот пустырь, который там от него остался, буквально в 200 метрах от храма Троицы на Грязях.
Да, где, вот как раз там приходил общины, который... отец Иоанн, который, да. Может быть, будет
вот,
кормить.
Мне кажется, что замечательно было бы построить такой храм московского барокко, ну, просто в другом месте.
А почему? Ну, пустое место стоит же.
Ну, там, ну, пустое место стоит, и там есть сквер, там гуляют люди, там встречаются влюбленные. Вы понимаете, это, ну, в общем, такой городской сквер, такой практической нужды.
Да, ну, там чистые пруды, как практическое место.
Практической нужды в этом храме там совершенно нет. Понятно, что будет потрачено огромное количество средств, будет проблема... Возникнет противостояние
местных жителей, местных,
ну и вообще всякого сообщества в этом месте. А есть места, где действительно храмы нужны.
Вот сразу видно, что вы, отец Алексей, 20 лет являетесь настоятелем храма. Видно, что не случайно и не только по духовному пути вы там оказались, но и административная жилка у вас трезво имеется.
Нет, ну просто действительно есть места, где по-настоящему храмы нужны, и есть возможность воссоздания исторического храма, великолепного, самого красивого, но только на другом месте.
Здесь действительно нужна.
Да, ну, представляете, вот такая жемчужина архитектуры вдруг появляется там, где вообще человеческому глазу остановиться не на чем. И это действительно реальность. Хотя я, конечно, было бы странно услышать от священника возражение против строительства храма, но просто вот здесь кажется, что это может быть несколько излишним, потому что, на самом деле, вот я вернусь к тому, что нет практически никого в храмах ближайших местного населения, то есть из всей общины человек 10 только живут рядом, остальные приезжают из тех мест, где как раз храмов не хватает. Люди... по воскресеньям не могут поставить машину рядом с храмом в центре Москвы, хотя бесплатные парковки это все-таки дает такую возможность все-таки приехать на машине в воскресенье. Но тем не менее, вот машина ставится в разных кварталах, и люди идут пешком, потому что очень много людей приезжают из Подмосковья в том числе, из отдаленных районов в том числе. Потому что для того, чтобы община существовала в центре Москвы, чтобы там были люди, чтобы люди приезжали, надо, чтобы у них было что-то родное и свое. И поэтому очевидно, что вот эти вот небольшие храмы в центре Москвы практически всегда являются общинами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии тут Ларсен, Алексей Пичугин и наш гость, протоиерей Алексей Уминский. Давайте вернемся к празднику Пятидесятницы, к празднику Троицы, который для меня, например, всегда представляет собой какой-то очень... что-то такое грандиозное, в то же время мистическое, потому что вообще вместить понятие Троицы и как-то для себя это определить, что вот это Отец, Сын и особенно Святой Дух, у меня пока никак не получается. Я не могу себе представить Святого Духа как часть, ну вот, как я даже не знаю, его же нельзя назвать ни субъектом, ни объектом.
А вот нам сейчас отец Алексей
да,
скажет.
Да, да. Что, кто это Святой Дух? Почему без его вот такого... как намеренного такого отправления к апостолам, такого специального сошествия, все равно вот история церкви на земле не начиналась.
Ну, конечно, история церкви на земле началась с сотворения человека, на самом деле. Потому что...
современной церкви, хорошо.
Ну, да, новозаветной.
Как мы ее сейчас
христианская
понимаем.
Да. Церковь, христианская. Но, тем не менее, церковь существует с того самого момента, когда Бог сотворил человека. Вот, потому что церковь – это когда человек и Бог вместе. Вот. И грех разлучает человека и Бога. Грех разлучает и разрушает вот эту вот первую церковь, которая создана в лице Адама и Евы. Потому что там, где вас двое или трое во имя мое, там и я посреди вас, говорит Господь. И вот первая церковь, не зря же мы семью называем малой церковью, да, вот семья Адама и Евы – это вот первая церковь, общение человека и Бога и продолжение этого общения в истории. Новая церковь, церковь Нового Завета созидается рождением нового человека. Этим новым человеком рождается сам Христос. Сам Христос, как новый Адам, приходит в мир, рождается от Пресвятой Девы Марии, и он является основателем новой церкви. Он тот камень, на котором идет построение новой заветной церкви, которая всех нас возводит в вечность. О тайне Святой Троицы. Представить себе Троицу невозможно никому и никогда. Вот. Тайна Троицы непостижима.
А для чего нам нужны тогда иконы, такие как, например, Ветхозаветная Троица?
Они нам не очень нужны, потому что это, скажем, не икона, а в большей степени комикс, иллюстрация, я бы так назвал, понимаете? Это икона по канонам иконописным, как вы знаете, запрещена.
Вот. Ветхозаветная или новозаветная
запрещена? Я имею в виду вот икона, где Бог-Отец изображен в виде старца,
да,
Дух Святый в виде голубя, а Иисус Христос как с крестом на плече.
Ну, Христа-то мы можем себе хотя бы представить,
именно,
поскольку
мы
он был историческая личность.
Именно, мы можем себе представить, да, Христос, он воплотился, и поэтому мы и почитаем догмат иконы.
А я про ветхозаветную, ту, которую, вот, ту, скажем, которую Андрей Рублев...
Рублев изобразил трех ангелов.
Да, у Авраама.
Она называется «Гостеприимство Авраама». Это три ангела, которые являют собой образ Святой Троицы. Господь явился Аврааму в виде трех ангелов. Понимаете, да? Это не значит, что явление Господа в виде трех ангелов исполняет собой тайну Святой Троицы. Понимаете, есть вот некое образное явление.
Это не значит, момент.
Что, да, что Святая Троица – это три ангела. Да? Также не значит, что Святой Дух – это голубь.
Да, но я, может быть, неправильно изъясняюсь, потому что, опять же, это выразить вообще довольно сложно человеческими категориями нашими, понятийными. Но все-таки мы представляем себе Христа, безусловно, мы представляем себе Бога Отца как Творца всего сущего.
Но только умозрительно.
Умозрительно, но все. Но представить себе Дух Святой, вот даже умозрительно, я, например, затрудняюсь.
И не надо.
Как?
И не надо, Таня, ни в коем случае представлять себе Дух Святой не надо. Дело в том, что здесь мы должны...
А как не выстраивать с ним отношения?
Вот это самое серьезное. Дело в том, что действительно в этом есть проблема для всех, для нас. Потому что действительно Отечество нам понятно. Просто понятно из опыта нашей собственной жизни, из опыта обращения к самому Богу, причем именно к Богу как к Святой Троице, а не как отдельной личности Отца в забвении Сына и Духа, потому что, когда мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к полноте Бога в Троице Святой. Вот. И тем не менее, каждое лицо Святой Троицы – это именно лицо, личность, она имеет свои личностные...
Характеристики,
именно так. Со Христом нам проще всего, он стал одним из нас, и поэтому нам так просто сладко, и так просто, и так приятно слышать его голос в Евангелии, так удивительно смотреть на его лик на иконах, и нам он очень родной и понятный, менее понятный, чем все остальные лица Святой Троицы. Со Святым Духом, с Господом Святым Духом нам сложнее всего, но именно здесь и есть чему поучиться. Вот для меня всегда вот это тоже вызывало определенную проблему в личностном общении со Святым Духом. Но потом я вдруг, когда стал читать книгу про старца Силуана Афонского, я вдруг увидел удивительные вещи. Я вдруг поразился, как святой Силуан постоянно общается именно со Святым Духом. Вы заметите, да, что для него главное общение молитвы – вот это обращение к Святому Духу. «Господи, да познают тебя Духом Святым», молится Силуан, «все народы земли».
А какая разница, к кому из лиц Святой Троицы я обращаюсь молитвенно?
Дело в том, что у каждого лица Святой Троицы, как вот правильно сказала только что Таня, есть свои характеристики, есть свое особое служение. Есть свое особое служение. И вообще вот эти лица Святой Троицы, они удивительным образом себя именуют, сами себя именуют. Отец, Сын и Дух Святой, в общем, это имена любви.
Да, но это же наш понятийный аппарат. Это же, я так понимаю...
Нет, я думаю, что это не наш... Это не мы придумали эти имена. Эти имена явлены нам.
Да, но для того, чтобы мы лучше их понимали и осознавали.
Нет, я думаю, что это не только для этого, а для того, чтобы показать нам, чем, вернее, кем они являются. И совершенно очевидно, что вот Троица Святая, как учат святые отцы, как вот есть это в учении святителя Григория Богослова, что это на самом деле явленная любовь, которая иначе никак не может существовать, потому что если Бог – это монада, единица, как это вот в других монотеистических религиях, как в исламе, в иудаизме, скажем, да, и тогда понятно, что Бог – это абсолют, тогда понятно, что Бог – это творец, тогда понятно, что Бог – это вседержитель, тогда понятно, что Бог – это Саваоф, то владыков, кто угодно, понимаете, великий, могучий, неприступный, недоступный, непостижимый, вся апофатическая богословие ему является. Но вот если представить, что вот он – любовь, здесь становится проблема, потому что если Бог один, и он есть любовь, то это любовь только к самому себе. А тайна Святой Троицы раскрывается вот в той любви, в которой являются сами имена Святой Троицы. Отец. Ведь это же имя любви, отеческой любви. Сын. Это имя любви, конечно же. Утешитель. Заметьте, как ласково называется Святой Дух. Утешитель. Это имена любви. И тогда понятно, почему Бог есть любовь, потому что все, что связывает лиц Святой Троицы, это любовь, отеческая, сыновняя, утешительная любовь. Вот эта любовь, которая и есть Троица Святая, которая изливает себя в этот мир через свое творение, которая дает возможность через эту любовь бытийствовать миру. То есть мир творится именно любовью. Сама любовь творит мир, и мир с этой любовью, собственно говоря, осиян и украшен. Тогда человек – это тоже образ любви. И тогда понятно уже, что Дух Святой, который приходит на землю, вот, «Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священно-тайне», так поет церковь. Тогда все оживает, это дух жизни, животворящий.
Но ведь мы же говорим в символе веры, что это дух, который от Отца исходящий. Каким же образом он тогда существует отдельно, как отдельная личность Святой Троицы?
Они существуют не отдельно, а нераздельно. Троица единосущная и нераздельная.
Да, но при этом каждый из них – это самостоятельно действующая…
Вне отрыве друг от друга. В этом смысле Троица Святая хоть и имеет три лица, но это три единства. Вот интересно, очень простую аналогию, очень самую такую примитивную детскую аналогию приводил святой равноапостольный Кирилл, когда проповедовал язычникам, ну, где-то там в Крыму, предположим, да, он говорил, ну, просто простые вещи. Давайте посмотрим вот на объект, который действительно являет собой три единства, всем известно. Это солнце. Это солнце. Это солнечный круг. Это что еще?
Свет.
И?
Тепло.
И тепло. Это три выражения единого солнца, с каждой со своей характеристикой. Солнечный круг, свет и тепло. Это одно и то же, круг, свет и тепло? Нет, это не одно и то же. Это можно отделить одно от другого?
Можно.
Невозможно, потому что…
Тепло может быть без солнца, свет может быть вне солнца.
Но если это солнечный свет и солнечное тепло, то оно от солнца не отделимо.
Не отделимо.
Да. Понимаете? Да, если это лампочка на потолке и батарея, там, то тогда да. Но если это солнечный свет и солнечное тепло, то оно неотделимо. И как свет рождается от света, мы это в символе веры поем, да? Света от света, Бога истина от Бога истина. Так солнечный свет рождается от солнца. Он неотделим. Как тепло исходит от того же солнца, так Дух Святой исходит от Отца. Это очень красивая, простая аналогия, где мы видим, что в едином существе есть три выражения, три ипостаси, три лица. И таким же образом, похожим, конечно, не абсолютным, но в какой-то степени нам понятным, мы можем себе представить, как Отец в вечности рождает Сына, потому что нам кажется, что раз Сын родился, значит, Он уже отделился. Но Сын Божий неотделим от Отца, Его рождение в вечности происходит, оно происходит всегда, Он рождается от Отца, и Дух Святой от Отца исходит. И поэтому этот Дух Святой исходит от Отца именно тогда в мир, когда подвиг Христа Сына завершен.
Вот я думаю, мы об этом чуть подробнее поговорим после небольшого перерыва. Напомню слушателям, что в гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Здесь также в студии Тута Ларсен и я, Алексей Пичугин. Через несколько мгновений встречайте нас снова.
Светлый вечер. На радио «Вера».